Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Свердловской области и Красноярском крае проводят голодовку коммунальщики и бывшие сотрудники химзавода. Госдума сегодня рассматривает водные кодексы и законопроект о долевом строительстве. Глава переходного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари не оставляет намерений возглавить новое коалиционное правительство. В Свердловской области третьи сутки продолжают голодовку десятки бывших сотрудников Красноуральского химзавода с требованием выплаты заработной платы за 2 года, говорит участница голодовки Надежда Стасникова.
Мы настроены очень серьезно, мы никуда не уйдем, понимаете, 3 года, даже поговорку обещанного 3 года ждут, все это перешло свои границы. Нам 20 матрасов выделили, нам никакого медицинского обслуживания не выделили, воды нам никто не приносит, нас ничем не обеспечили, нас кинули.
Сообщила в интервью «Радио Свобода» бывшая сотрудница химзавода. Сегодня одна из участниц акции протеста была госпитализирована. Общая сумма долга – 22 миллиона рублей. Погасить долги по зарплате обещают местные власти, уже выделившие 14 миллионов. Исполнительный директор завода Александр Прокопьев находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело. В городе Игарка, Красноярский край, работники коммунального предприятия проводят голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате. Как передает наш корреспондент, в акции протеста принимают участие около 10 женщин. Переговоры с ними местные власти провели, но они оказались безрезультатными. В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту избиения на почве национальной неприязни 15-летнего казахского подростка. С подробностями Алекс Немиров.
О факте избиения своего 15-летнего сына в милицию заявила мать Алия Мурзагалиева. 2 апреля она отправила сына Кайрата в магазин за хлебом. По его словам, на него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика, и выкрикивали нацистские лозунги. Подросток получил сотрясение мозга, ему сломали нос, выбили зубы. Как сообщает Сургутское информационное агентство «Сиапресс», сейчас Кайрат Мурзагалиев находится в больнице. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Госдума России рассматривает сегодня в третьем заключительном чтении новую редакцию водного кодекса, в которой впервые определяется право частной собственности на водные объекты. Противники документа утверждают, что после его принятия граждане лишатся возможности свободно пользоваться многими природными объектами. Сегодня же российские парламентарии рассматривают в первом чтении законопроект о долевом строительстве.
Радио «Свобода». Новости.
Госдепартамент США предупредил американских граждан, путешествующих в Россию, об угрозе террористических атак. В заявлении Госдепартамента говорится, что никакой определенной информации о готовящихся терактах у него нет, но американцы, наравне с другими гражданами, подвергаются в России риску. До этого Госдепартамент предостерегал американцев от поездок на Северный Кавказ. Глава переходного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари не оставляет намерений возглавить новое коалиционное правительство. Против его кандидатуры выступают сунниты и курды, заявляющие, что он не способен обеспечить национальное единство и безопасность в стране. В интервью британской газеты «Гардиан» Аль-Джафари отверг все призывы добровольно отказаться от притязаний на пост премьера. Кабинет в Ираке не удается сформировать с декабря, когда в стране состоялись парламентские выборы. Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне. Заявление прозвучало во вторник после новых ракетных испытаний. На этот раз ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». На днях Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты с радиусом действия 40 километров, способной избежать радарного слежения и высокоскоростной глубоководной торпеды. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил в этой связи.
Военные достижения Ирана не являются угрозой. Это лишь одна из гарантий безопасности в регионе,
сказал глава иранского МИД. В Белграде возобновляются переговоры о сближении государства Сербия и Черногории с Европейским Союзом. Решение о возобновлении диалога было принято после того, как на прошлой неделе сербский премьер Воислав Коштуница обещал сделать все возможное для скорейшего ареста и передачи Гаагскому трибуналу генерала Ратка Младича.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле партии Кадима и Авада договорились о коалиции. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Исполняющий обязанности главы правительства Израиля и лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт заявил на совместной с лидером рабочей партии Авода Амиром Перецем пресс-конференции в Иерусалиме, что представители обеих партий вскоре начнут переговоры о создании коалиционного правительства. Лидер Авода Амир Перец сообщил, что в ходе переговоров с Ольмертом им удалось преодолеть существующие разногласия. Ранее Перец объявил о намерении сформировать и возглавить коалицию без Кадимы. Для создания правительства Ольмерту придется привлечь и другие партии в качестве младших партнеров коалиции. Эхуд Ольмерт встретился также с председателем партии Ликуд Биньямином Нетаньяху и предложил ему войти в коалиционное правительство. Нетаньяху пообещал дать ответ в ближайшие дни. В отличие от Переца, Биньямин Нетаньяху – ярый противник плана одностороннего размежевания Ольмерта, который предполагает освобождение части оккупированных Израилем палестинских территорий и определение границ государства в одностороннем порядке. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Правозащитная организация «Международная амнистия» вновь обвинила США в незаконных перевозках подозреваемых в терроризме. В докладе правозащитников, который будет опубликован сегодня, отмечается, что американские власти перевозили арестованных в страны, где к ним могли быть применены пытки. Для того, чтобы скрыть эти перелеты, использовались частные авиакомпании и подставные фирмы, говорится в докладе. «Международная амнистия» утверждает, что у нее есть данные о почти 1000 таких рейсов, организованных ЦРУ США. Ранее Вашингтон отвергал подобные обвинения, заявляя, что с подозреваемыми обращаются в соответствии с американскими законами, и они не направляются туда, где могли бы быть подвергнуты пыткам. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Свердловской области и Красноярском крае проводят голодовку коммунальщики и бывшие сотрудники химзавода. Госдума России сегодня рассматривает в третьем чтении новую редакцию Водного кодекса и в первом чтении законопроекта о долевом строительстве. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Ибрагим Аль-Джаафари отверг призывы отказаться от должности главы коалиционного правительства.
Я буду знать, да? Говорит Радио Свобода. Час пресса программы Радио Свобода. В студии Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и обозреватель газеты «Коммерсант» Наталья Гриб. И будем мы сегодня говорить на тему газовую, связанную с новыми поворотами в ситуации с определением цены на газ для бывших советских республик. И предлагаю начать эту тему с того, что пишут на этот счет российские средства массовой информации. Вот только короткий отрывок из газеты «Время новостей».
«Газпром» назвал примерную цену российского газа для Белоруссии на 2007 год. Как сообщил вчера зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов, она должна быть как минимум в 3 раза выше, чем сейчас. То есть примерно $140 за 1000 кубометров. Белорусскому бюджету такой рост обойдется почти в $2 миллиарда. Озвученные «Газпромом» ценовые ориентиры выглядят достаточно сенсационно. До сих пор его, а в его лице и российские власти, активно упрекали в избирательном подходе. Для нелояльных партнеров вроде Украины, Молдавии или Грузии он резко повышал цены. А вот для дружественной Белоруссии, возглавляемой последним диктатором Европы, сохранял их на неизменно низком уровне, которого нет уже ни на одном рынке, за исключением самого внутрироссийского. Поэтому внешнерадикальное решение «Газпрома», кроме прочего, смотрится как политически выигрышное и для газовой монополии, и для официальной Москвы.
Вот такой отрывок из «Времени новостей» мы с вами послушали. И, собственно, начнем с, так сказать, сути этой проблемы, с самого начала. Почему, по вашему мнению, Наталья, вообще возникла вот эта вот ситуация с разговорами о повышении цены на газ для Беларуси? Я хотел бы напомнить слушателям, что как раз тогда, когда была история с повышением цены на газ для Украины, украинская сторона весьма серьезно говорила о том, что не понимает разницу между собой и Белоруссией, что вот почему для Беларуси, которая тоже является транзитной страной для российского газа, которая тоже потребляет российский газ, цена одна, она в 3 раза ниже, а для Украины цена в 3 раза выше становится. И тогда ей отвечали в Москве, кстати говоря, не только политики, но и высокопоставленные представители «Газпрома», что цена на газ для Республики Беларусь определяется, во-первых, во-первых, тем, что Белоруссия является союзным государством для России, подписано соответствующее соглашение, а во-вторых, тем, что идут переговоры о передаче в российскую собственность Белтрансгаза. Да? И вдруг, оказывается, вот проходит несколько месяцев всего, и цена на газ для Белоруссии может стать выше, это же просто уму непостижимо, чем для Украины. Что случилось? Союзное государство вроде бы живет и здравствует. Президент Лукашенко доблестно победил на президентских выборах одним махом всех побивахом, как говорится. Белтрансгаз вроде бы не отказан еще в собственность, по крайней мере, российским газовым монополиям, российской газовой монополии. А цена на газ уже вроде бы повышается. Что происходит?
Ну, чтобы не опровергать все по каким-то мелочам, я соглашусь, в принципе, со всем, что вы сказали, но замечу две вещи. Накануне Нового года «Газпром» выпустил пресс-релиз с упоминанием того, что цены на газ для Белоруссии будут строиться по рыночным принципам. Насколько я знаю, в январе месяце премьеры Фродков и Сидорский договорились о том, что они дожидаются окончания президентских выборов, после чего начинают серьезные переговоры по созданию совместного предприятия по газу на базе имущества Белтрансгаза. Фактически, вот уже 10. Поэтому, если говорить о договоренностях, то «Газпром» выждал время, он позволил Лукашенко организовать, провести в свою пользу и честным, нечестным путем, но выиграть выборы, после чего направил письмо, которое, как меня уверяют, в Беларуси не было неожиданностью ни для кого.
Вопрос то только... есть Минск к этому готовился?
А, Минск об этом знал. Это вот несколько разные вещи.
Да, понятно.
Значит, насколько Минск к этому готовился, это вопрос очень любопытный. Вот уже 10 лет «Газпром» хочет получить собственность в Белоруссии в виде различных предприятий. Будь то энергетическая станция крупнейшая, которая готова экспортировать энергию в Польшу, «Березовская ГРЭС». Будь то химический комбинат, работающий на газу в Гродно-Азот. Либо самый привлекательный актив – это магистральная газопроводная. Проводы, которые были специально акционированы под «Газпром» и находятся под шапкой Белтрансгаза. Опять же отмечу, что вчера буквально появилась... новые детали в приватизационных переговорах между «Газпромом» и Белоруссией. «Газпром» не ограничивается теперь, собственно, магистральными газопроводами. Он хочет получить доступ на рынок конечных потребителей Белоруссии, то есть приобрести еще долю в Белтопгазе. Это газораспределительные сети Белоруссии.
То есть аппетит, так сказать, приходит время еды.
А поскольку из 118 районов Белоруссии около 100 газифицированы, то надо понимать, что этот рынок, он не хуже украинского, поскольку на внутреннем рынке реализуется порядка 21-22 миллиардов кубометров газа. И вот теперь переговоры получили новый толчок. Ничего, на мой взгляд, принципиального, вот, стратегического не изменилось. То есть стороны сохраняют свои позиции. «Газпром» хочет собственность в виде труб, а белорусы хотят дешевого газа. Вот я опять же повторяю, что торги идут 10 лет и пока что безуспешно. Хотя вот детали какие-то, они уже начинают проясняться, они как бы начинают совершенствоваться.
Вадим, вот, собственно, в том, что сказала Наталья, есть, по-моему, очень важный момент, что вся эта газовая история, она продолжает применяться как такой рычаг давления, даже в тех случаях, когда речь идет о стране, которую можно назвать там последним серьезным союзником России на постсоветском пространстве. То есть не этот огонь не щадит никого.
Нет, ну, Беларусь и не должен был вообще как бы щадить, да, просто. Надо понимать, что это не история, не только история братства, это большая драматическая история любви-ненависти, которая, в общем, как бы 10 лет продолжается со всеми нюансами этого жанра. Вот, и я думаю, что 10 лет, которые продолжаются переговоры о передаче Белтрансгаза, а также Новополоцкого и Мозырского заводов, пивзаводов и всего остального, это история некого, не боюсь этого слова, романтизма наших российских бизнесменов и олигархов, потому что они каждый раз, каждый год, после каждых очередных выборов Лукашенко, верят, что вот теперь-то уж он отдаст, вот теперь уже деваться ему некуда, вот теперь он, ему всегда есть куда деваться, и он абсолютно самодостаточен, на самом деле, стараниями этих самых олигархов, и поэтому я, честно говоря, не очень верю, что нынешний раунд, нынешняя атака увенчается хоть каким-то успехом.
Если говорить о том, как вообще может развиваться эта ситуация, Наталья, вы уверены, что Белоруссия поступит со своими интересами, скажем так, Белоруссия, в данном случае Лукашенко, да, и отдаст Белтрансгаз России? Как это вообще, вот если говорить о судьбе этой вот собственности, как это все может развиваться?
Ну, знаете, меня больше интересует, конечно, стоимость газа для белорусов, поскольку у меня там живут родители. И в этой связи...
Рязанова и Миллера интересует Белтрансгаз.
Да, Рязанова и Миллера интересует.
Попытайтесь с ними договориться хотя бы сама тогда.
И я хочу сказать следующую вещь, которую я слышу, естественно, с двух сторон. То есть от белорусов, как от своих знакомых, друзей и родственников. Вот. И от, значит, «Газпрома», как от менеджеров, с которыми я работаю фактически ежедневно. Значит, ситуация следующая. В «Газпроме» уверяют, что белорусам будет поднята цена на газ в обязательном порядке. И для примера хочу привести, опять же, слова Рязанова о том, что белорусы в этом году получают газ не по 46 долларов, 47, а по 52, поскольку на границе он растамаживается по цене 46,68 доллара за 1000 кубометров, плюс к нему прибавляется НДС, это сразу 18-20%, и вот уже Белтрансгаз получает этот газ по 52-54 доллара. Второй момент. В следующем году цены будут подняты в любом случае, договорятся или не договорятся «Газпром» с Белтрансгазом. И в этой связи надо понимать формулу цены. Так вот, формула цены действительно, насколько я понимаю, «Газпром» должна быть рыночной. То есть там будет записана цена, если не 230, как среднеевропейская, то 150. И Рязанов говорил одинаково и для украинцев, и для белорусов. 150. Его понимать надо именно так. Так вот, у белорусов есть возможность несколько лет получать газ по более низким ценам в том случае, если они в оплату этого газа заложат цену или рыночную цену, или вот как «Газпром» хочет, по балансовой стоимости трубы, либо вот труб. И в этом случае цена минимально вырастет, как прогнозируют эксперты самого «Газпрома», аналитики, процентов на 10. Вот. Если же белорусы, и в данном случае, конечно, надо говорить слово Лукашенко, не согласятся отдать трубу, то цены вырастут действительно больше, чем до 100 долларов за 1000 кубометров. И вот принципиально в данном случае вот этот вот момент. Будут белорусы доплачивать за газ недвижимостью, либо не будут?
Если говорить вообще о том, Вадим, что ситуация с вот этими вот вариантами, которые говорит Наталья, они вот выглядят как будто бы экономическими, да, но, наверное, могут иметь продолжение политическое, насколько я понимаю, сейчас опять начнутся переговоры о том, как будет выглядеть союзное государство, о том, кто будет там президентом, а кто вице-президентом. Будут объяснять Александру Лукашенко по известной формуле, что только один может быть фюрером и рейхсканцлером. Вот. И не будет ли вот эта история с трубой дополнительным таким вот аргументом в устах Владимира Путина?
Понимаете, перед Кремлем вообще стоит задача довольно деликатная. С одной стороны, Кремль совершенно не намерен пускать Лукашенко на российское политическое поле, и это понятно почему, скажем, если бы еще, скажем, власть типа Ельцинская еще могла себе как-то позволить с ним тягаться здесь, то нынешняя власть, в общем, прекрасно понимает, что ее шансы здесь не очень велики против Лукашенко, если как бы они немножко знают настроение в российской глубинке, да и не очень далекой глубинке. И с другой стороны, нужно уворачиваться от объятий, но так, чтобы, в общем, братский блеск в глазах батьки не гас. Это задача довольно трудная и довольно недешевая, потому что я не верю в то, что... не очень верю в то, что, в общем, как бы реально и рыночно поступят с ценой на газ. Да, будет очень большая схватка. Подковерным образом она будет идти до конца 2006 года. Думаю, что мы Новый год встретим так же. Этот Новый год мы встретим примерно так же, как встречали с точки зрения Украины 2006. Вот, под аккомпанемент газовых баталий. Но Лукашенко — это не Ющенко, вы же понимаете, да? На Ющенко можно было давить там мнением Европы. Европы, да, гневом Европы. Можно было как делить ответственность за то, что Европа не получает газ. Можно было рассказывать, что украинцы там присасываются к трубе и воруют, и снижают давление. Батьку этим не проймешь. Он никого не боится. Он, наоборот, как бы будет просто забирать этот газ, как-то, кстати, уже бывало. Вот, и с приятным чувством вызван будет делать, кстати говоря. Вот. Кроме этого, не надо забывать, что есть еще, кроме газа, еще есть нефть. Да? Газа, в принципе, через Белтрансгаз проходит, в принципе, вроде бы не очень много. Да? Наталья не даст ошибиться, может быть, порядка 25 миллиардов, да, если я правильно понимаю?
40.
40, это 15 идет через Ямал.
Да.
То есть, собственно, белорус под контролем 25. Вот. И не может Лукашенко, вот я встаю, я представляю себе, что я Лукашенко, да, вот не могу я отдать ни Белтрансгаз, ни Белтопгаз. Потому что Белтрансгаз — это символ, собственно говоря, моей независимости. И независимость — это интересная штука у Лукашенко. Потому что это еще неизвестно, кто у кого в заложниках. Лукашенко у России или Россия у Лукашенко. Вот. И вот символ этого диктата — это как раз Белтрансгаз. А Белтопгаз — это символ его как бы внутри политэкономического могущества, да? Потому что с помощью Белтопгаза он, собственно говоря, и диктует, кто и какое предприятие будет жить и как оно будет жить. Потому что это великая сетевая задача в рамках всей Беларуси — вычисление цен в рамках вот этого перекрестного субсидирования безумного. Я снимаю шляпу перед белорусским экономистом, который все это вычисляет и сетевую задачу решает. Вот. Не может отдать ни то, ни другое.
Спасибо. Напомню, что у нас в гостях Наталья Гриби, Вадим Дубнов. Продолжим после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы как депутат Верховной Рады понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портаков. Наши гости — журналисты Наталья Гриби, Вадим Дубнов. Наталья, Вадим только что говорил о том, что Лукашенко не Ющенко. Ющенко ничего не отдает по одной причине. Может быть, Лукашенко ничего не отдаст по другой?
Нет, ну причин может быть несколько, да. Мы должны понимать, что союзное государство, вот о нем тоже уже говорят достаточно активно с 1994 года, оно не создано юридически. Вот только осенью прошлого года подписан первый документ, который частично уравнивает белорусов в правах с россиянами на территории России, но очень частично. И до создания государства есть одна неразрешимая проблема, да, это введение российского рубля. На самом деле, сегодня в Минске крайне непопулярная идея о, значит, слиянии Беларуси и России, о чем, в общем, до последнего момента как-то, опять же, романтически думали и в «Газпроме», насколько я понимаю, многие политические силы в Кремле, что это произойдет безболезненно и достаточно как-то все-таки органично, да. Так вот, в Беларуси сегодня эта идея настолько непопулярна, что Лукашенко даже не только не пытается объяснить, как белорусов подключат к союзному государству, он всячески декларирует, что Беларусь страна самостоятельная, она никогда не будет сателлитом или вообще частью России. Так вот, единой валюты, насколько я знаю, настроение в Минске не будет. И это решение принято не в этом году, оно принято несколько лет назад. Все остальные переговоры, они это вот, скажем так, манкирование своими обязанностями, либо вот декларация о намерениях, да. Вот в этой связи надо, опять же, рассматривать газовую проблему. То есть, с одной стороны, мы имеем декларативное намерение двух президентов о, значит, равных условиях хозяйствования, вот о чем Лукашенко не устает напоминать, что белорусские предприятия должны получать газ по столько же, поскольку получают российские предприятия. Так вот, белорусские предприятия уже года три получают газ по $90 за 1000 кубометров. Поэтому вот что будет для белорусских предприятий, если цена повысится? Если Лукашенко уберет НДС, то никаких серьезных изменений для промышленности Беларуси не произойдет. Но мы должны понимать, что белорусы пополняют свой бюджет именно за счет НДС от газа, и Лукашенко не откажется вот от этой идеи и вот от этого источника финансирования. Значит, цена для, на газ для белорусских предприятий поднимется автоматически до $150-180. В этом случае экономисты белорусские дают самые разные прогнозы. Естественно, вот уже 10 лет продолжается определение определенная вакханалия, что белорусская экономика ляжет и не встанет. Но мой коллега совершенно правильно заметил, что там существует очень сложная система предоставления льгот и субсидий. Я полагаю, что те предприятия, которые являются стратегическими для экономики Беларуси, они получат свои субсидии, будут получать газ, если не по прежним ценам, то по тем ценам, которые позволят им работать. И еще вот я замечу, что за последние несколько лет внешнеэкономический торговый баланс Белоруссии кардинальным образом изменился. Произошло преломление от почти 70% экспорта в Россию до где-то 45% экспорта
даже
в Россию.
Почти третье.
Вот. А все остальное экспортируется либо на Запад, либо в страны вот, Средней Азии, Ближнего Востока. Таким образом, Беларусь, декларирующая полный суверенитет и подчинение Кремлю, в данном случае надо говорить только о Кремле, а не о Газпроме, как о хозяйствующем субъекте, она постепенно получает экономическую независимость от России и готовится к самостоятельной, насколько я понимаю, экономической жизни.
Тут есть очень любопытный такой момент, Вадим, вы, наверное, в этом убедились, когда следили за предвыборной кампанией на Украине, что те силы, которые принято называть пророссийскими, и не совсем пророссийские, но они, по крайней мере, явно используют российскую тему, они все время рассказывали, что вот если избиратели за них проголосуют, они придут к власти, то первое, что они сделают, это понизят цену на газ для Украины. То есть вот Виктор Янукович станет премьер-министром Украины, и сразу цена на газ головокружительным образом начнет падать. Вот сейчас для украинского, может быть, избиратели, по крайней мере, для украинского политика, там же не только избиратели так думают, там в самом деле многие бизнесмены и политики так думают, что им удастся, да? Этот вот пассаж Миллера и Рязанова по отношению к Беларуси не станет каким-нибудь отрезвляющим душем? Я не говорю холодным, потому что, как правило, люди, имеющие такие возможности, как Янукович и Ахметова, они под холодной водой не моются. Но, тем не менее, вот, может быть, отрезвляющим.
Ну, я бы не стал драматизировать такие заблуждения украинских коллег и бизнесменов. А на самом деле, мне посчастливилось в Киеве общаться совершенно здравомыслящими людьми из партии регионов, которых я спрашивал: ребята, а зачем вам ЕЭП, собственно говоря? И тут они взрывались. Они говорили: ну, хорошо, ну, Ющенко ЕЭП, ладно, ну, хоть, может, с его помощью там поманеврировать с Кремлем, там, с Путиным поторговаться. Но нам оно просто хуже смерти, потому что там ребят как раз прекрасно понимают, что уж Донецку уж точно никто не будет снижать газ, и уж Донецк все будут, и всю Восточную Украину в России воспринимают, естественно, как конкурентов, и уж там на этом
Востоке... Не, ну а какой ЕЭП, не ЕЭП, вон в ЕЭП Белоруссии тоже вполне цена повышается.
Нет, в Беларуси нет нас... В Беларуси у нас партнер, на самом деле. Это очень важная вещь, кстати говоря. Потому что если в Украине можно реально говорить о некой о каких-то экономических основах независимости, да, потому что там, вот, скажем, есть восточная металлургия, да, и химия, вот она конкурент России. Вот, и там люди строят свои планы, исходя из того, что они конкуренты. Они не строят никаких иллюзий, на самом деле. Тут, ну, перед выборами, мне кажется, все рассказывают всякие интересные вещи. Вот, но в кулуарах они все прекрасно понимают. А Беларусь это наш партнер. Потому что, во-первых, не надо забывать, что кроме газа еще проходит от 80 до 100 миллионов тонн нефти. И эту цифру точно, кстати говоря, никто не знает. Там огромный лаг и цифр, который вот просто вот с точностью до капельки.
И Беларусь, извините, монополист по транспортировке нефти, да, из России. Да. Именно монополист на рынке.
И как течет эта нефть? Еще уходят разные мифы про маленькие трубопроводики, которые шли в западную группу войск, они еще до сих пор действуют и так далее. И вполне
такие
возможно...
Такие красивые истории,
вполне,
да.
Кстати говоря, вот при всей конспирологии этих историй, да, вполне допускаю, что такие вещи...
А еще какой-нибудь газопроводик в группу советских войск в Германии, те, кто знает, те вот там где-нибудь, вот я не знаю, под Берлином,
к нему могут присосаться. А он идет через Польшу, там много, там, да, много. Нет, это, на самом деле, красивая, смешная история, но, которая вполне может казаться правдой. Сейчас не это важно. Важно то, что Лукашенко во всех этих схемах являлся, как объяснял когда-то исчезнувший Виктор Гончар, всего лишь оператором. Вот он вот в сделках с оружием был оператором. То есть все решения принимались в Москве. Но Александр Григорьевич был главным оператором всех этих схем, что отнюдь не так уж и не важно, потому что, собственно говоря, когда что-то вдруг не складывалось, то Александр Григорьевич поднимал страшный шум по поводу лукойловского транзита и говорил: я знаю, на самом деле, сколько вы перекачиваете, я же знаю, вот я вот всем расскажу. Вот, и как-то вопрос решался. Вот, другого партнера такого у нас не будет там. Вот, все, кто будет после Лукашенко, они будут себя вести... Ну, любой
все внешнеполитические риски от этих сделок, он периодически всегда брал на себя. Да, и говорил, да, это мы там где-то С-300 потеряли
Александр
по дороге.
Александр Григорьевич не жалко, да, он адсорбировал на себя все эти наши риски, и мы отлично себя с ним чувствовали. И продолжаем себя так чувствовать. Любой, кто будет после Лукашенко, это будет первый шаг к некому оранжевению.
Продолжим эту дискуссию во второй части нашей программы. Напомню, что участвует в часе пресс-корреспондент газеты «Коммерсант» Наталья Грибе, заместитель главного редактора газеты журнала «Новое время» Вадим Дубнов, ведет программу Виталий Портников. Сразу после краткого выпуска новостей мы продолжим с вами, уважаемые слушатели, беседовать о газовых ценах на постсоветском пространстве. А сегодня в час дня в эфире программа «Образование». Ее автор Александр Костинский обращается, можно сказать, к одной из самых больных тем еще советских времен, не говоря уже о постсоветских – сельские школы России. В студии Галина Репринцева, кандидат педагогических наук, руководитель Центра социально-педагогических и технологий Института социально-педагогических проблем сельской школы. Центр так длинно называется, а сельской школы все как-то не так. И кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник того же института Виктория Барана. Я с удовольствием бы вам его назвал еще, но у меня просто нет времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области третьи сутки продолжают голодовку десятки бывших сотрудников Красноуральского химзавода с требованием выплаты заработной платы за 2 года. Сегодня одна из участниц акции протеста была госпитализирована. Погасить долги по зарплате обещают местные власти, уже выделившие 14 миллионов. В городе Игарка Красноярского края работники коммунального предприятия проводят голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате. Как передает наш корреспондент, в акции протеста принимают участие около 10 женщин. Госдума России сегодня приняла в третьем заключительном чтении новую редакцию водного кодекса, в которой впервые определяется право частной собственности на водные объекты. Сегодня же российские парламентарии рассматривают в первом чтении законопроект о долевом строительстве. Глава Временного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари заявил, что не оставит намерений возглавить новое коалиционное правительство. В интервью британской газете «Гардиан» Аль-Джафари отверг призывы отказаться от должности ради выхода из тупика, в которого зашли переговоры о формировании правительства. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. В официальном заявлении говорится о повышенной вероятности террористических атак, жертвами которых могут стать и американцы. В Белграде возобновляются переговоры о сближении государства Сербия-Черногория с Европейским Союзом. Решение об этом было принято после того, как сербский премьер Воислав Каштуниса обещал сделать все возможное для скорейшего ареста и передачи Гаагскому трибуналу генерала Ратка Младича. Правозащитная организация «Международная амнистия» вновь обвинила США в незаконных перевозках подозреваемых в терроризме. В докладе правозащитников, который будет опубликован сегодня, отмечается, что американские власти перевозили арестованных в страны, где к ним могли быть применены пытки. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода» в эфире, у микрофона Виталий Портников. Участвует в нашей программе обозреватель газеты «Коммерсант» Наталья Гриб, заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов. Мы разговариваем мы о том, как меняются газовые цены на постсоветском пространстве не в лучшую сторону для соседей России. Будем думать, что в лучшую сторону для самой России. Вы, уважаемые слушатели, тоже можете участвовать в нашей дискуссии. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 22 12. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Пейджеры. Москва 961-33-33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вот, средства связи, так что, пожалуйста, если у вас есть желание, звоните и задавайте свои вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим это все. Историю обсуждать. Ну, собственно, ведь помимо белорусского сюжета, сейчас одновременно развиваются сюжеты, связанные с ценой на газ для Республики Молдова и ценой на газ для Армении. И вот что интересно. Республика Молдова явно сейчас не лучший друг Российской Федерации, потому что, во-первых, к ней всегда косо относились, еще с тех времен, как президент этой страны Владимир Воронин стал участвовать в ГУАМе, а потом оказался неожиданно для самой России близким партнером президентов Украины и Грузии Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили, разыгрывавших на глазах изумленного Кремля некую такую партию с созданием Содружества демократического выбора. И С другой стороны, есть Армения, которая явно является ведущим партнером России в Закавказье, вообще одной из тех стран, на которые Россия действительно может во внешнеполитическом смысле опираться. Даже в большем смысле, между прочим, чем на Белоруссию. Потому что, ну что Белоруссия? Там дальше ничего такого страшного нет, сколько бы тут ни говорили. Российские средства массовой информации, телевидение о том, какой там ужас начинается. Дальше идут страны, члены НАТО. На самом деле, ведь все прекрасно понимают, что это все исключительно телевизионная история. А вот там, где Армения, там действительно важные геополитические интересы России. Это правда. В регионе, внутриполитические, внешнеполитические, какие угодно. И оказывается, что Армения тоже готова повышать цены на газ, так же, как и Молдове. Вот почему.
Вот отмечу две вещи. Самое важное – это то, что для Молдавии и для Армении цены повышены одинаково.
Да, вот.
С учетом всего, что вы сказали, да, это важно. До $110 за 1000 кубометров уже повышены с 1 января. И, ну, правда, для Молдавии они будут еще повышены, если она не пойдет по варианту Белоруссии на предоставление «Газпрому» своей собственности в виде энергетических станций. Они пока не говорят, какие именно станции хочет «Газпром», но буквально в пятницу закончился очередной раунд переговоров, который еще на 3 месяца продлил цены на газ для Молдавии при условии, что за эти 3 месяца будет согласована недвижимость, которая будет передана «Газпрому» бесплатно, то есть за долги. То есть за долги, то есть безвозмездно и бесплатно. Значит, я отмечу в этой ситуации одну... ну, и к этому моменту я хочу добавить, что Армения уже дала согласие на передачу «Газпрому» части своей промышленности и 5 предприятий. Было сказано в официальном заявлении правительства Армении, что Армения согласна передать «Газпрому» 5 предприятий. Какие предприятия, не называется, к сожалению. Так вот, я хочу отметить одну интересную деталь. Когда в январе правительство Молдавии приезжало в «Газпром» торговаться за цену, они сделали удивительную вещь. Они согласились списать долг Приднестровья за счет того, чтобы Молдавия отдала долю Приднестровья в совместном предприятии «Молдова-Газ» «Газпрому». То есть они списали свой чужой долг за счет чужой магистральной сети газопроводов. Это, конечно, очень красивая история. Ее «Газпром» не опровергал, но, видимо, все-таки она не совсем оказалась корректной с юридической точки зрения, и вот это предложение принято не было, поэтому долги остаются прежними, более $700 миллионов. И вот это надо помнить, что Молдавия большой должник «Газпрома». И переговоры идут одинаковые по всем странам, по Белоруссии, по Армении, по Молдавии. Отдайте собственность, если не трубу, то какие-то энергетические станции, которые работают на газе, и какие-то заводы, которые тоже работают на газе.
Послушаем звонок. Александр из Москвы.
Добрый день. Во-первых, с моей точки зрения, Белоруссия в плане чисто экономической составляющей более перспективна для «Газпрома», чем Украина та же, да? Или та же Молдавия. Почему? Потому что так или иначе, но Белоруссия отдаст свои транспортные сети, и существует перспектива более кратчайшего и менее опасного пути для российского газа через территорию Белоруссии напрямую туда, в Польшу, Германию, в Европу, в общем. А что касается цены на газ, вообще, в принципе, политика правильная. Либо отдавайте нам, значит, свои транспортные сети, либо получайте газ по европейской цене. Это вполне реальная политика. Здесь может возникнуть вот какая интересная ситуация. С учетом того, что Украина перестала быть экономически интересной для «Газпрома», «Газпром» будет наращивать свои усилия в плане Белоруссии и в плане северного газопровода, да, и у Польши может возникнуть перспектива получения достаточно серьезной ветки газопровода новой в сторону Европы. И Польша может выступать через некоторое время как с экономических позиций против Украины в том плане, что Украина будет пытаться перехватить вот это достаточно интересное предложение российское по поводу газопровода на Европу со стороны Польши, то здесь может возникнуть война между Украиной и Польшей, чисто экономическая. Скорее всего, это будет в течение ближайших, я не знаю, 3-4 лет. Спасибо.
Да, Александр, спасибо. Я вообще таком даже не знаю, кто из вас может на этот интересный вот такой спич нашего слушателя ответить, потому что я уже окончательно убедился, что сейчас в газе все разбираются, как когда-то в футболе. Причем я и когда люди разбирались в футболе, всегда недоумевал, да, вот когда болельщики, не специалисты по футболу, а болельщики там сидят у экрана, а вот он ему сейчас вот сюда, вот туда забьет и такой пенальти сделает с вывертом, и никакого пенальти. Но все точно знают, что оно должно было быть. Так и с газом. Вот будет такая вот экономическая война между Украиной и Польшей за газ из газопровода, который, в общем, не проходит достаточно далеко от польской территории, когда пройдет. Насколько я помню, это 15% да, нынешних поставок газа в североевропейский газопровод. Может охватить, да?
Значит, я все-таки выражу глубокое удовлетворение тем, что вот человека так серьезно волнует проблема взаимоотношений Украины и Польши. И в этой связи он дал себе время, да, вот разобраться в тематике газовой. И просто уточню два момента. Значит, к сожалению, ни Беларусь, ни Польша не станут, как предполагалось, великими газовыми транзитными странами, потому что проект газопровода Ямал-Европа-2, он не просто положен под сукно, он признан в Кремле абсолютно бесперспективным. И несмотря на то, что сегодня говорят о том, что он когда-нибудь теоретически может быть построен, «Газпром» настолько внятно декларирует желание провести североевропейский газопровод в обход Беларуси и Польши, что и Беларусь, и Польша останутся ровно с теми мощностями транспортными, которые у них уже есть.
Великая газовая держава станет Германия, короче.
Да. Вот. Она, в общем, есть великая газовая держава, потому что там очень хорошие газораспределительные сети, и туда выходят все вот эти трубы и из Украины, из Беларуси, и Польши. И если уж кто-то за что-то и будут бороться Украина и Польша, да, так это вот за какие-то немецкие, не знаю, как преимущество или там дотации или еще что-то. И СЕК тоже, вот этот североевропейский газопровод, сокращенно, он обычно обозначается как СЕК, он тоже выйдет в Германию. И на сегодняшний день существует очень интересная коллизия вокруг того, что же все-таки это за газопровод, да, потому что вот вчера было объявлено, что его стоимость уже не 4,5 миллиарда евро, а 12 миллиардов долларов, и из них 6 миллиардов – это некая наземная часть на территории России. Почему-то вот мы все, как журналисты, прозевали вот такой крупнейший проект, который для «Газпрома» обойдется дороже, чем освоение крупнейшего в мире штокмановского газоконденсатного месторождения. Причем на мой закономерный вопрос, а на что пойдут деньги, вот эти 6 миллиардов долларов, в «Газпроме» вчера сказали, ну, понимаешь, надо же расширять систему. Причем официально там только 900 километров трубы проложат, да, и плюс еще какие-то вот расширения системы. Ну, это очень дорогой коэффициент для строительства трубопроводов, да, вот 7 тысяч за километр, 7 тысяч долларов. И такого нигде прецедента в мире нету. Я полагаю, что все-таки речь идет о создании какой-то альтернативной системы транспорта от ямальских месторождений до вот по северу, в северным областям России, до Питера, там вот до Выборга, вот туда. Так вот, применительно к белорусам и полякам. Если с белорусами Кремль рассчитывает договориться, и мы все с вами, к сожалению, являемся заложниками той информационной политики, которую проводит Кремль в данном случае, а не руками «Газпрома», да, и мы не видим, какие на самом деле есть причинные, мотивировочные, значит, решения, и вообще на основе чего принимаются эти решения. Мы можем делать выводы только по поверхностные. Не вот наши слушатели, не даже я, как журналист, который отслеживает все события вокруг вот газовой сферы, не можем знать до конца все хитросплетения, которые вызывают те или иные решения. В данном случае речь идет о том, что есть некая коммерческая информация, которая доступна вот самим компаниям и, значит, журналистам. Есть информация корпоративная, которая определяет некую стратегию, которая не может быть озвучена на какой-то период. Есть чисто политическая информация в газе, которая определяет, на самом деле, вот принятие решения о повышении цен для Беларуси. И я точно знаю, что когда был выпущен пресс-релиз «Газпрома» о необходимости повышения цен для белорусов, в самом самой компании первая реакция была смех. То есть этого не может быть. Вот у нас же союзное государство, да, кто им позволит, это какая-то оговорка. И уже потом стало ясно, что это не оговорка, это вот такое решение Кремля. Собственно, как было с Украиной, было то же самое. «Газпром» не принимал участие в этой войне, как «Газпром». Куратор украинского направления Александр Рязанов, заместитель председателя правления «Газпрома», на это время газовой войны был как бы отстранен от хода вот этих всех информационных боевых действий и взял на себя вот решение каких-то заявлений, там еще каких-то проблем, да, другой заместитель, который не продает газ на Украине. Вот в этом тоже есть некая политическая воля.
Послушаем, я хочу прочитать несколько сообщений на пейджер, просто плюрализм такой наблюдается любопытный. Олег из Москвы. Лукашенко считает себя умнее всех, но на хитрый замок всегда найдется ключ винтом. Теперь ему придется выбирать, либо выполнять все свои обещания в отношении Союза, либо платить высокую цену на нефть. Хватит нас дурить. Я могу под этим подписаться, президент Российской Федерации. Можно да, тоже сказать. Владимир из Москвы, Владимир из Кремля. А вот уже ответ Владимиру из Кремля от Армена из Москвы, то есть Олегу, естественно, простите, из Москвы. Это от Армена из Москвы, который мог бы себя назвать Александр из Минска. Жулики из России не выдержали. Батька Лукашенко ни в коем случае не должен дать возможность российским жуликам приватизировать Белоруссию, как они сделали это с Россией. Батька выставит этим жуликам счет на 3 миллиарда. Практически такая российско-белорусская переписка у нас.
На 5, по-моему, да?
Нет, речь идет о том, что при введении валюты единой, вот российского рубля, да, белорусы требуют 2 миллиарда компенсации ежегодно, да, а «Газпром», в свою очередь, говорит, давайте мы вам спишем на 2 миллиарда с половиной стоимость газа, и газ. Это будет ровно 50% вашей трубы.
А вот и последнее предупреждение от Николая. Америка и западные страны, ненавидя Лукашенко, приказали Кремлю повысить цены на газ для Беларуси. В противном случае Россия откажет в праве стать участником ВТО. Но вы, Николай, тоже можете попробовать что-нибудь приказать Кремлю.
Вот в Беларуси сейчас очень популярно вот такое
вот это
мнение.
Вот версия,
у меня
да.
спрашивают, вот Россия это делает под давлением США, она поднимает цены на газ для белорусов под давлением США, и это говорят люди, занимающие там определенные какие-то посты.
Нет, вы знаете, этот миф на самом деле очень живучий, не только с точки зрения газа, потому что в то памятное воскресенье, когда должны были бить собравшуюся оппозицию, вдруг прошел слух, что Баррозу позвонил Путину.
А Путин позвонил
Лукашенко и сказал ему, мол, войди в положение, вот как бы брат, да. И вот поэтому не били в воскресенье. И это, в это очень многие верили. И продолжают верить, кстати, и в Беларуси, и в России.
Тут Мария нам пишет то же самое. Так все и будет продолжаться, пока в экономике России, в экономике России, Беларуси и Украины, пока в Москве будет власть от США и Вашингтона. Но все изменится. Не удивляйтесь, когда в Москве будет власть от России, избранной русским народом. Тогда и нашим бывшим республикам дружеским будет легче жить. Вот как только что-то такое сделают, сразу президента Путина и его команду обвиняют в том, что они власти от США и Вашингтона. Как только что-то не так, сразу оказывается, что власти США и Вашингтона пытаются вообще бороться с руководством России, которое защищает национальный интерес. Те же люди, кстати говоря, иногда пишут. Но я думаю, что вот этот вот плюрализм мы уже исследовали по возможности.
Вот если позволите, я здесь вставлю какое-то вот одно такое замечание, что на самом деле последние полтора года вот эта активная внешнеэкономическая торговля газом, она позволяет Кремлю как-то нивелировать процессы, происходящие в экономике России, и отвлекать от них внимание. И опять же, она позволяет правительству Фродкова, она позволяет Кремлю не, может быть, не проводить структурных реформ в той же энергетике России, что давно назрело, да, и вот эта декларативность реформы энергетики, она сегодня уже очевидна, что она не выигрышная для самой энергетики России и, соответственно, для вот общества, которому нужна энергосистема. И она позволяет Кремлю все время говорить о пограничных ситуациях, где мы побеждаем. Конечно, проще победить маленькую Молдавию, Армению или дружественную Белоруссию. Гораздо сложнее установить у себя внутри новую структурную систему экономической власти, которая позволит стране развиваться и работать по единым с Европой каким-то схемам, да, вот, становиться более прозрачной и прочее.
Вот знаете, если можно, мне кажется, где-то внешнеэкономическая деятельность «Газпрома» мне тоже кажется в достаточной степени ритуальной, потому что, собственно говоря, о победе речи тоже не идет. Ведь дело, понимаете, цена на газ, да, едина. Вот кажется, что ко всем подходит с одной меркой. Но здесь очень важны нюансы, потому что сопутствующие обстоятельства и условия переговоров. Скажем, для Беларуси это Белтрансгаз, да? А для Молдовы это вот энергетические подстанции, вот вся система, в которой, кстати, 50% так же, по-моему, в России. А с Арменией гораздо интереснее. С Арменией они расплачиваются промышленностью. Не называется, какие объекты сейчас будут переданы, но, в общем, легко догадаться, что это будет. Это будет примерно та же самая рухлядь из советской промышленности, которую Армения уже один раз расплатилась с «Газпромом» за долги. Потому что я знаю, что такой завод «Марс», да, вот эти вот завод счетных машин. Это, в общем, как бы вот такой мертвый груз советской экономики, которого Армения благополучно избавилась еще при Леоне Торпедросяне. Это счастье им совершенно не нужно. Но этого капитала у них вполне достаточно, и в Москве это прекрасно понимают. Поэтому, в общем, это некий залог, они некий знак дружбы и братства, некие ритуалы, шаг в сторону нашего союзника, который, на самом деле, таким же союзником тоже, в общем, не является. И там идут довольно жесткие разговоры относительно газопровода из Ирана в Армению, который, в общем-то, тоже очень интересен. И там тоже своя коллизия, да? То есть, вот, союзничество, понятие вот это вот, соответственно, наши партнеры, не наши партнеры и так далее.
Газопровод, кстати, в Азербайджан будет пущен в этом году из Ирана.
В Нахичеване он уже пошел. В Нахичеване уже есть труба, и если армяне с азербайджанцами договорятся, будет очень интересный сюжетный поворот в этом смысле. Вот. Поэтому очень здесь важны, вот опять же говорю, сопутствующие условия. И что касается североевропейского газопровода, я, например, не очень понимаю, почему столько шума и рекламы трубе, которая, вообще говоря, по своей пропускной способности на первом этапе уступает даже Беларуси, которая не является газово-транзитной страной.
Послушаем Владимира из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, господа. А вот давайте упростим немножко проблему. Мы очень углубились в политику, а что если с чисто экономической точки зрения взглянуть? Ведь Россия, она же тоже в постсоветском пространстве, и народ российский, я не думаю, что так уж долго еще будет сидеть за пазухой у Черномырдина, платя $35 за газ. Дело в том, что я не думаю, что народ России намного уж дороже Кремлю, чем, например, народ Германии. Демократия, она все-таки уравнивает, она как-то нивелирует. И вот такие огромные градации в ценах на газ, они уже очень грубы, они слишком наглядны.
Ну, я понимаю, Владимир, вы имеете в виду, что цена на газ для потребителей в России тоже будет повышена, да? Вот если
ну
так,
да. Да, а по лагерной психологии как? Умри ты сегодня, а я завтра. То есть нам готовят повышение цен в разы, и, разумеется, перед этим сейчас подравнивают внешних соседей. Вот и вся разгадка.
Ну вот, они должны, между прочим, разы повышать цены на газ внутрироссийские?
Ну, при вступлении в ВТО это требование, да. Ну вот, для сравнения я приведу две цифры. Сегодня, значит, Смоленская область получает газ по 1197 рублей, а Калининград получает газ по 1207 рублей, а Белоруссия получает газ по 1308 рублей. Вот это исходя из тех долларовых эквивалентов, которые сегодня есть. Поэтому и вы правы в том, что готовят Россию к повышению цен на газ. Но я также знаю, что ежегодно «Газпром» требует увеличить тарифы на 22%. Ежегодно ему дают не больше 7-8%. Думаю, что на следующий год тренд не поменяется. Вот. Могу сказать, что, очевидно, для населения это ситуация непростая, но, опять же, это не опровергает вот того тезиса, который я воспроизвела пару минут назад. Надо структурно менять, реформировать экономику, чтобы она развивалась везде по России, да, не деньги в Москве прокручивались между банками, да, и корпорациями, и не создавать единый счет в РАО ЕС России, где со всей энергетики стекаются платежи, а заставлять экономику и промышленность России по всем вот областным и районным городам работать так, чтобы и зарплаты росли, и можно было платить населению деньги, с которых можно платить за этот газ в любом объеме.
Послушаем Сергея из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Ну, я вот, кстати, тоже хотел сказать такую вещь, что люди, слушая вот эти газовые различные проблемы, которые возникают с оплатой, все больше и больше будут задавать вопрос, а почему страна, обладая такими огромными запасами нефти и газа и продавая по такой огромной цене, так мало платит своим, например, пенсионерам или государственным служащим, там, библиотекарям, архивистам и так далее. Вот сколько это может продолжаться?
Это вот мы сейчас зашли в такую, на самом деле, благодаря Сергею, степь, даже не знаешь, что ему сказать, сколько это, долго, пока не будут проведены в России структурно-экономические реформы. Да, это можно так сформулировать. И даже не нужно быть экономическим журналистом, как Наталья, нужно быть просто здравомыслящим человеком. Коих тоже не так много, наверное. Кирилл Николаевич из Петербурга. Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Ой, что-то вы тяжело вздохнули. Так, извините, буду говорить быстро. Время вроде как...
Я вздохнул тяжело по поводу структурных экономических реформ. Это не по вашему поводу, Кирилл Николаевич.
Время кончается. Вот немножко Сергея поддержать или возразить. Уже 10 раз приводил пример с апельсинами. В Италии растут апельсины. У нас на севере они иногда дорожают 2-3 раза. Это повод, чтобы в Италии росли цены на апельсины? Нет. Почему же, если нам удается продавать нефть подороже, должны расти свои цены в России? На апельсины в Италии не растут, а у нас на нефть растут. Это неправильно. Таким политикам не место. Если мы продаем больше нефти...
Я понимаю, Кирилл Николаевич.
Второй вопрос сейчас совершенно другой. У нас мы должны продавать свою нефть за рубли, а не за доллар. Мы не должны пирамидальную экономику поддерживать Америки. И третье, значит, вот если Куба попросится к нам в Союз, или Сербия, Черногория с Адриатикой, что мне хорошо бы, как избирателю рядовому, я что, должен отказывать, что у них другой строй? Почему? Пусть будет Союз федеративных государств, а не как по Жириновскому.
Понятно, Кирилл Николаевич, да. Но поскольку Куба, Сербия, Черногория вряд ли в ближайшее время куда-нибудь попросятся, не будем это обсуждать. Раз. Предыдущий вопрос тоже был несколько фантастический, насколько я понимаю, да? Что у нас было? Три вопроса про апельсины.
Нет, два. Апельсины не дорожают, потому что они растут и растут. Было бы хорошо, если бы не дорожал газ в России, но я объясню такую простую вещь, что апельсины растут на деревьях, а газовые месторождения истощаются, и «Газпром» переходит на все более северные месторождения с более сложной и дорогой добычей
газа. Вот это,
газа.
Собственно, я хотел сказать.
Здесь да. Еще одна очень важная вещь. В Италии, как известно, растут не только апельсины.
Да.
Это к вопросу о структурных реформах.
Да, там высокие технологии развиты.
А хорошо. У нас, к сожалению, только этими апельсинами мы, в общем, пока и богаты. Да.
Нет, мы можем еще одну вещь сказать, очень важную, Кирилл Николаевич, что вот, допустим, апельсины растут в разных странах. Например, апельсин в Италии, где его, может быть, проще вырастить, стоит совсем другие деньги, чем апельсин в Израиле, где он тоже растет, но к дереву нужно провести систему орошения.
Ну и возвращаясь к теме газа, в Германии компания Wintershall, дочка Басфа, продает 20 миллиардов кубометров газа и добывает 8, и получает 8 миллиардов долларов выручки. А компания «Газпром», продавая за рубежом 150 миллиардов кубометров газа, получает 26 миллиардов выручки. Вот я полагаю, что все-таки компания «Газпром» сегодня учится торговать и, ну, в общем, как умеет, так и учится.
Вот тут, кстати, слушатели Ивановы спрашивают, что Белоруссия рыночная держава, спрашивают они, если «Газпром» собирается увеличивать цены на газ, как стране с рыночной экономикой? Что в Беларуси рыночного? Вот, ну, а можно ли иметь рыночные отношения со страной, где нет рыночной экономики? Ну, наверное, можно, если другая страна рыночная.
Ну, вы имеете в виду в данном случае
Россию. Но Россия страна с рыночной экономикой. Может ставить рыночные цены для страны с нерыночной экономикой или не может? Это вот не я спрашиваю, это слушатели спрашивают.
Я полагаю, что это риторический вопрос, да. И все обозначения насчет рыночных стран, они тоже достаточно
условными. Да.
Нет, мы установили рыночные отношения с конкретным президентом Лукашенко. Вот они время от времени обрываются.
И потом они не рыночные, они просто поднимаются, и все. Что
тут рыночного, да.
Нет, мы...
Сегодня 50, завтра 150.
Нет, идет нормальная торговля. А нет, на самом деле...
Так это говорили, тогда базарные отношения.
Нет, базарные отношения, ну, извините, ну вот вы как бы вот, да, обижайте. А вот, на самом деле, я думаю, что цены повысят не в 3 раза. Вот, дадут кредит, как обычно это делается. Вот, потом кредит реструктурируют. Нормально, ну чего вам не рынок? Нормальный рынок, другого рынка у меня для вас нет.
Да, и потом я добавлю, что Украина все-таки не отдала свои магистральные трубопроводы, да, и ей оставили цену 95 на границе.
Я напомню, что сегодня мы говорили с корреспондентом газеты «Коммерсант» Натальей Гриппи, заместителем главного редактора журнала «Новое время» Вадимом Дубновым о том, что происходит с газовыми ценами на постсоветском пространстве. Это сейчас такой занимательный детектив о взаимоотношениях России и ее соседей, продолжающийся месяц за месяцем, и каждый раз мы находим новые любопытные повороты, новый сюжет, так что обязательно еще к этой теме мы с вами вернемся. Уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо за тем, кто нам позвонил. Всего вам хорошего. А сегодня в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень», сразу же после нашего выпуска. Главные темы программы. Национальный проект в области здравоохранения. Михаил Зурабов отчитывается перед Государственной Думой. Акция протеста против цензуры в России. Активисты демократического движения «Да» требуют от Генеральной прокуратуры защитить журналистов. Неожиданные итоги выборов мэра Киева. Победителя Леонида Черновецкого обвиняют в подкупе избирателей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит